Мы с вами читаем труды Бальсулама, 145-я страница, предисловие книги «Сияющий лик». В 16-м пункте вы можете найти на сайте kap.co.l или в учебном материале в системе Арвуд и задавать вопросы на двух сайтах. Итак, мы находимся на 145-й странице труды Бальсулама. Мы читаем предисловие книги «Сияющий лик» по ним Мирот и Мазберот, и мы находимся в 16-м пункте. Начнем. 16-й пункт. И следует знать суть двух видов выяснений, которые есть у нас. Первое выяснение называется выяснениями хорошего и плохого. Второе выяснение называется выяснениями истины и лжи. Объяснение. Творец заложил силу выяснения в каждое творение, и она действует в нем, принося всю желаемую пользу, ведя его к желанному совершенству. И вот первое выяснение есть сила действия телесная, которая работает через ощущение горького, сладкого. И она не приемлет и отталкивает форму горького, потому что для него это плохо, и любит, и приближает форму сладкого, поскольку это хорошо ему. И вот этой действующей силы вполне достаточно в неживом, растительном и животном существующих мирозданий, которые она приводит к завершению желаемого совершенства. А в дополнение к ним род человеческий, в который Творец заложил интеллектуальную силу действия, работающую во втором выяснении, которое мы назвали выше, и она отталкивает ложное и пустое, вызывая отвращение вплоть до рвоты и приближает истинное и всякую пользу с большой любовью. И это выяснение называется выяснением истины и лжи и имеет место только в роде человеческом, у каждого в своей мере. И зная, что эта вторая сила действия была создана и появилась у человека из-за совета змея, ибо от сотворения у него было только первая действующая сила, выясняющая хорошее и плохое, которое было вполне достаточно для его пользы в тот момент.
На этот момент есть вопросы? Тогда продолжим, потом повторим.
Я объясню тебе это на примере. Если бы праведники получали вознаграждение согласно своим добрым делам, а грешники наказывались за свои дела из-за грехов своих в этом мире, святость определялась бы у нас как реальность сладкого и хорошего. А ситра-ахра определялась бы у нас как реальность плохого и горького. Таким образом, заповедь выбора проявлялась бы у нас в виде «Смотри, я предлагаю тебе сладкое и горькое, и выбери сладкое». И таким образом, все люди были бы уверены в достижении совершенства, ведь они без сомнения избегали бы преступления, поскольку оно было бы плохо для них, и днем и ночью непрерывно были бы заняты заповедями Творца, подобно сегодняшним глупцам, занятым делами тела и его грязью, так как это для них хорошо и сладко. И так было с Адамом Ришоном, поскольку он был создан Творцом. И он поместил его в Эдемский сад, чтобы он обрабатывал его и охранял его, как объясняли наши мудрецы, чтобы обрабатывать его — это исполнительные заповеди, а охранять его — это запретительные заповеди. И его исполнительными заповедями было есть и наслаждаться от всех деревьев сада, а его запретительными заповедями было не есть от древа познания добра и зла. При этом исполнительная заповедь была сладкой, приятной, а запретительная означала отдаление от плода горького и тяжкого, как смерть. И не удивляйся, как такие заповеди могут называться заповедями и работой, ибо мы находим такое и в нашей сегодняшней работе, когда благодаря наслаждению в субботы и праздники мы удостаиваемся высшей святости, а также отдаляясь от разных гадов и насекомых, и всего, что противно душе человеческой, мы получаем вознаграждение. И вот ты видишь, что выбор в работе Адама Ришона был в виде «и выбери сладкое», как мы сказали. И получается, что одного лишь материального вкуса было вполне достаточно ему для всех его целей, чтобы знать, что заповедал Творец и чего он не заповедовал ему.
Ну, начнем с Киева.
Давайте начнем с Киева. Потом, может быть, продолжим или повторим.
Да, дорогой Раф, вот тут сложность, мне кажется, как ее разрешить. Вот есть вот в этом в Эдемском саду как бы разные деревья. Да, от одних можно есть, от одного нельзя. Но в нашей работе сложность в том, что в каждом наслаждении тебе надо найти вот эти как бы два вида дерева. Что-то ты можешь принять, что-то не можешь ради Творца. Вот как вот с этим противоречием работать?
Нет тут ничего трудного, потому что выяснение в тебе. Или в желании получать, или в желании отдавать. Где в каждом обращении, в каждом своем поступке, в каждой мысли использовать силу отдачи. И нет у тебя силы отдачи. Тогда ты просишь у Творца, чтобы он тебе дал. Работа... Нет тут никакой путаницы в работе. Нет. Потому что в конечном счете ты должен выяснять, что нет у тебя никакого желания отдавать. И с этим ты обращаешься к Творцу и просишь. Потому что у тебя неоткуда это взять, только у Него. И то, что ты можешь таки делать, это вещи, необходимые для жизни. Ты используешь свое желание получать, а это не восхваляется, не порицается. То есть это по необходимости тебе нужно, чтобы жить и существовать, да, и поддерживать свое животное.
Так вот это вот, чтобы жить и поддерживать свое животное, это как раз в этом примере вот эти все остальные деревья сада, от которых можно наслаждаться, а от чего нельзя?
Все, со всех деревьев в саду ты можешь кушать, есть, потому что ты действуешь как животное. А там, где ты действуешь как человек, а это древо познания добра и зла, там проблема. Там ты не можешь получать от него.
Так тут сложность именно в том, чтобы каждый раз отделить одни деревья от других. Вот в чем вопрос.
Ну, за вода пними челану.
В этом наша внутренняя работа. Да. С каким намерением мы работаем?
Москва 1. Лошумим.
Не слышно?
Лошумим.
Нет, не слышно.
Тов, 5:19.
Он говорит, пример, если праведники действовали, правильно наказывали бы их, потому что в этом было бы понятно, что хорошо, что плохо. А почему? Почему в нашем мире удостаиваются праведники, а грешники не наказываются? Все наоборот же.
Ну, скажем.
А что он имеет в виду?
Нет, он говорит, что если бы мы видели в этом мире действия праведников как хорошее, а грешников как плохое, то мы бы не совершали ошибок. Не было бы у нас выяснения.
То есть каждый раз надо работать?
Мы работаем для того, чтобы обрести свойство отдачи. И с помощью свойства отдачи тогда мы можем увидеть все действия Творца и наши в правильном виде.
А мы пока этого не видим сейчас.
В данный момент мы не видим. Сейчас мы не видим. Мы все делаем наоборот, и Творец нам кажется, что все делает наоборот. И нет ничего хорошего в мире.
Понял. А нам надо прийти к тому, что мы видим все добро только в мире.
Верно. Москва один.
Да, Раф, спасибо. Получается такая какая-то вот гигиена для употребления для человека. То есть мы сначала, истина приходит к нам в виде лжи, мы ее должны переделать опять в истину, а только потом можно употреблять. Вот какая-то такая схема, да?
Да. Да. Тов. Айкар литкадем. Ататикралану шуф.
Да, главное продвигаться. Еще раз прочитай нам отрывок, давай послушаем.
Снова 16 пункт. Надо знать суть двух видов выяснений, которые у нас имеют место. Первое выяснение называется выяснение добра и зла. Второе — хорошего и плохого. Второе — истины и лжи. Это означает, что Творец заложил силу выяснения в каждое творение, и она действует в нем, принося всю желаемую пользу и ведя его к желаемому совершенству. Первое выяснение — есть телесная сила действия, которая работает через ощущение горького, сладкого. И она не приемлет и отталкивает форму горького, потому что для него это плохо, а любит и приближает форму сладкого, поскольку это хорошо для него. И вот это действующие силы вполне достаточно в неживом, растительном и животном, существующих в мироздании, которых она приводит к завершению желаемого совершенства. В дополнение их дополняет род человеческий, в котором Творец заложил интеллектуальную, разумную силу действия, работающую во втором, названном выше, выяснении. Она отталкивает ложное и пустое, вызывает вращение вплоть до рвоты, приближает истину и всякую пользу с большой любовью. И это выяснение называется выяснением истины и лжи и имеет место только в роде человеческом, у каждого в своей мере. И знай, что эта вторая сила действия была создана и появилась у человека из-за совета змея. Ибо от сотворения у него была только первая действующая сила, выясняющая хорошее и плохое, которого было бы вполне достаточно для его пользы в тот момент. Я объясню тебе это на примере. Если бы праведники получали вознаграждение согласно своим добрым делам, а грешники наказывались за свои дела и за грехов своих в этом мире, святость определялась бы у нас как реальность сладкого и хорошего. А ситра ахра определялась бы у нас как плохое и горькое. Таким образом, заповедь выбора проявлялась бы у нас в виде «Смотри, я предлагаю тебе сладкое и горькое, выбери сладкое». Таким образом, все люди были бы уверены в достижении совершенства, ведь они, без сомнения, избегали бы от преступлений, поскольку оно было бы для них плохо, и днем и ночью непрерывно были бы заняты заповедями Творца, подобно сегодняшним глупцам, занятым делами тела и его грязью, так как для них это хорошо и сладко. Так было и с Адамом Ришоном, поскольку он был создан Творцом. И он поместил его в Эдемский сад, чтобы он обрабатывал его, охранял его. Как объясняли наши мудрецы, что обрабатывать его — это исполнительные заповеди, а охранять его — это запретительные заповеди. И его исполнительными заповедями было есть и наслаждаться от всех деревьев сада. А его запретительными заповедями было не есть от древа познания добра и зла. При этом исполнительная заповедь была сладкой и приятной, а запретительная означала отдаляться от плода горького и тяжкого, как смерть. И не удивляйся, как такие заповеди могут называться заповедями и работой. Ибо мы находим такое и в нашей повседневной работе, когда благодаря наслаждению в субботы и праздники мы удостаиваемся высшей святости, а также отдаляясь от разных гадов и насекомых и всего, что противно душе человеческой, мы получаем вознаграждение. И вот ты видишь, что выбор в работе Адама Ришона был в виде «выбери сладкое», как сказано выше. И получается, что от одного лишь материального вкуса было вполне достаточно ему для всех его целей, чтобы знать, что заповедовал Творец и что он не заповедовал ему.
Есть
что-то новое? Хайфа 3.
А в выяснениях нас все время сопровождают?
Выяснения нас всегда сопровождают. И в той мере, в которой мы продвигаемся правильно, мы сталкиваемся с выяснениями и обязаны выяснять и понять, что они дают нам, да? Мы становимся как лаборатория. И эти выяснения, они поднимают нас, возвеличивают нас. Это как обычный человек в нашей жизни, когда он идет и выясняет все время новые вещи, и они собираются у него, и они делают из него человека в этом мире. Так это и в духовном. Хорошо, что мы делаем дальше, Дуди? Переходим к ТЭЦ или нет?
ТЭЦ. А можно только спросить еще? Вот в эти дни, вот в этот период, время разрушения, чувствуется некое такое отягощение. Вопрос, как использовать вот эту возможность?
Я думаю, что это не только отягощение, но это также особые дни для продвижения. Не просто так написано, в день, когда
разрушен?
Да, был разрушен. То есть день рождения, день смерти — это, по сути дела, тот же день. А в Машиахе также написано, что день, когда родился Машех, в тот же день и умер Машех, что-то в этом роде. То есть не обращать внимания, что настолько, что происходит в эти дни, хотя есть особое свечение, есть особая возможность.
Как использовать эту возможность? Как, куда внимание?
Мы делаем, нет никакой проблемы. Если человек участвует в уроках, а затем хочет повторить их, реализовать их хотя бы немного в своей жизни и в жизни группы, имеется в виду, да, и так далее, тогда он делает это. Он это делает. Так, давайте мы перейдем в таком случае к... Есть у нас еще 5-6. Может быть, женщины хотят что-то спросить?
Так женщины?
Женщины.
Слиха. Москва 18.
Москва 18. Как слезы делают проход из противоположности к совпадению с Творцом?
Слезами называется, что когда человек совершенно отчаялся в собственных силах, в том, что он может достичь чего-то сам, но он чувствует, что он обязан, он обязан упасть, буквально упасть перед Творцом, и только с помощью Творца, только благодаря тому, что Творец совершит с ним особое действие исправления, тогда он может совершить этот переход от этого мира, от ощущения этого мира к ощущению духовного мира. И нет у него никаких шансов самому это сделать. И поэтому так он делает и проходит. Он готов соединиться с товарищами, готов делать все, потому что видит, что вратами слез называется, что он понимает, что сам он ни к чему не может прийти. Да.
Турция 1. Как мы можем положиться на наши чувства, прежде чем станем духовной десяткой, в особенности, если мы проходим в разных ощущениях то, что мы видим своими глазами?
Но чувства, о которых мы говорим, когда мы должны прийти к состоянию, когда нет у нас шансов преуспеть самим, а все приходит свыше, это правильное чувство, и оно будет властвовать над всеми нами. Дальше.
Ебро. Можно плакать за товарищей?
Вы можете делать все, что вы хотите. Я думаю, что главное, что мы будем влиять друг на друга, насколько это возможно, все больше и больше и больше. И тогда то, что произойдет, произойдет. Главное — это помогать всем. В десятке, я имею в виду. Да?
5-10. После всех врат слез Творец снова усиливает эгоизм?
Нет. Творец продолжает усиливать эгоизм, но вместе с этим дает нам силу работать с ним правильно. Дальше.
Алматадит. Плач — это ощущение недостатка?
Плач — это ощущение не недостатка, а ощущение недостатка в силе, когда нет у меня никакой возможности достичь того, что я хочу.
Германия. Способны ли мы прийти к состоянию слез нет в отчаянии наших силах, а вот сильном стремлении к Творцу?
Этого недостаточно. Мы должны прийти к отчаянию. От того, что мы хотим прийти к чему-то, этого недостаточно, когда мы сами не способны прийти к чему-то. И когда это находится вообще не в наших возможностях, а находится в руках Творца, и Он обратен, Он далек и так далее. Все это таким образом приходит, да.
5-10. А почему желание к любви, к трепету перед Творцом возникает на короткое время? Можно это как-то продлить? и выйти из эгоизма навсегда.
Старайтесь. Все зависит от человека. Пожалуйста.
5.2. Запертые ворота. Это препятствие со стороны Творца или человека?
Только со стороны человека. Со стороны Творца нет ни врат, ни замков, нет ничего. Все это находится внутри человека.
Предисловие к книге «Паним Эйрот и Мезберот» Бразилия. Почему змей приводит нас ко второму?
Нет, у нас пока еще змеи, мы об этом не говорили. Дальше.
Гибру. И в необходимости там тоже примешано добро и зло. Человек обязан быть в постоянном сокращении.
Человек должен быть всегда в постоянном сокращении относительно ради получения и раскрывать только те желания, в которых он способен работать ради отдачи.
Гибру. Что такое плод древа познания?
Мы еще об этом не говорили.
Ну, пока все. Спасибо.
Хорошо. Ладно, так мы возвращаемся к учению 10 сферот, да?